РИА Новости. Подкасты.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. Мы сегодня будем говорить и о страхе, и об ошибках, и иногда об ошибках непоправимых. Я хочу, чтобы сегодня мы поговорили об агрессии в чатах. Ну, знаете, в этих родительских и соседских чатиках, когда друг на друга наехали, покричали, вспыхнуло, помирились, разошлись, ну и как-то опять по кругу. Но иногда такой чатовской перепалкой и оскорблениями даже это не заканчивается. Совсем недавно страну потрясла история, когда такой вот конфликт в школьном чате между мамой одной девочки и папой другого ребенка. Завязалась словесная перепалка, а потом родственник мамы этой девочки нашел человека и убил его. Но убил он его не сразу. Парень пролежал еще 4 дня в реанимации в крайне тяжелом состоянии. И потом он все-таки умер. Конечно, известно, кто это сделал. И в чате прозвучали угрозы. Мало ли таких угроз бывает в чатах, прямо скажем. И вина будет доказана, и человек, скорее всего, сядет надолго. Но парня уже не вернешь. Мне кажется, мы очень долго недооценивали вот ту реальную угрозу наших виртуальных перепалок, самоутверждений, может быть, даже каких-то, которые вдруг превращаются в реальную трагедию. Сегодня мы с Ириной Масловой-Семеновой и Павлом Алфимовым хотим поговорить о том, что же такое агрессия в чатах, откуда она берется, почему мы себе стали позволять так много и в какой момент мы должны были задуматься о том, что все виртуальное становится материальным. Вот я прямо потрясена, я все время думаю об этой истории. И знаете, что я думаю? Что на самом деле это должно было случиться. Вот должно было что-то произойти, что откроет нам глаза на то, что за каждым словом в чатике могут стоять, могут пойти реальные действия. Почему мы раньше не подумали об этом? Почему никто не остановился? Почему у нас какие-то тормоза не сработали? И почему мы вообще распустились так, что в чатах себе позволяем гораздо больше, чем в реальной жизни? Вот давайте вообще поговорим о феноменах общения в чатиках и о тех угрозах уже совершенно реальных, которые себе донесет.
Хочется отметить, что я состою только в одном чате. Это мой рабочий чат.
Счастливый человек. Команда.
Это мой сознательный выбор. У меня ребенок ходит в подготовишку. Я подписала заявление о том, что я не буду состоять ни в одном чате вообще, потому что это абсолютно токсичное пространство. Люди друг друга не видят. Нет такого понятия, как мораль. Ты не смотришь человеку в глаза. Ты уверен абсолютно в своей безнаказанности, в том, что тебе ничего не будет. Ну, вот представьте, да, голодные игры фактически происходят, потому что нет правил, нет норм. Если мы берем, например, всякие курсы в интернете с чатами, там в правилах есть условия. Только что-то не так, тебя банят и выбрасывают из курса. Люди ведут себя адекватно в этом случае. То есть нет наказания, нет регулировщика.
Нет модератора, который, например, уже давно существует, еще со времен живого журнала, да? То есть в тех институтах, которые не чаты, удивительно, да, а там LiveJournal, какие-то группы, там, где есть модератор, которого сначала никто не любит, потом его половина не любит, половина уважает, потом все его начинают уважать, хотя сначала не любят. Вот там, где есть модератор, то есть там, где ты просто наказуем баном сразу,
есть условия, да? Например, переписки, да. Со стальки до стальки
более
можно.
Более или менее нормальная интонация. Угу. Так, а что же в чатах? Почему же в чатах так не получается? Тем более, когда люди на самом деле не совсем виртуальные. Это, может быть, люди в чате дома или подъезда, люди в чате района, люди в чате школы. И уж что может быть ближе, чем чат родителей от детей школьников?
Когда только мы сели на карантин, очень много было обращений именно со стороны учителей, которые просто не знали, что уже делать в этих чатах, когда родители возмущались дистанционным образованием, и было очень много токсика, очень много агрессии. И остановить это очень сложно на самом деле, потому что, ну, повторюсь, нет наказания, нет регламентов, все, в общем-то, делают то, что хотят, и высказывают то, что считают нужным. И если у вас есть стресс, напряжение, какие-то неустроенности в жизни, то это, к сожалению, становится площадка для выброса агрессии и неудовлетворенности.
Как себя должен вести, ну, вот какой-то там лидер, что ли, в этом чате, да, там педагог или кто-то должен брать на себя эту роль, или нельзя на себя брать роль вот этого регулятора, да, то есть может ли в этом чатике появиться модератор? самоназначенные или обществом назначенные?
Ну, это сложный вопрос. Его будут, мне кажется, периодически смещать, будут появляться серые лидеры. Это будет постоянно вот такая каша. Вести на государственном уровне модератора – это отдельная оплата труда, отдельное обучение, поэтому вряд ли это будет. Вот.
Но если мы говорим про школьные чаты.
Я по себе скажу, у меня есть выбор. Я там не состою. Я вообще противник чатов, просто жесткий противник чатов. Вот, потому что там неминуемо срабатывают переносы. Триггер.
Люди... Ну, в конце концов, подождите, придет ваша дочка и скажет: мам, сегодня все принесли кленовые листики, а я нет, потому что все мамы прочитали это в школьном чате, а ты, мама, не прочитала. И мы с тобой не сходили и не нашли кленовый листик, и все дети сегодня делали аппликацию, а я не делала, потому что моя мама не сидит в школьном чатике, не знает про листик.
Ну, у меня есть много знакомых, которые в чатах не состоят, и им учитель делает рассылку на почту лично, что нужно. То есть это, в принципе, все можно урегулировать, просто разрешить себе эту мысль, что я могу существовать без чатов, как всегда
вот,
существовало.
Вот, вот, это очень важный вопрос. Разрешить себе быть не такой, как все, то есть пойти против правил. Правильно? Так получается?
Ну, это правило тоже какое-то
тоже,
условное.
Тоже очень красиво.
Но оно тоже какое-то условное, это не обязательное. То есть раньше без чатов жили прекрасно, а сейчас вдруг они понадобились.
Слушайте, вот. Раньше жили без газа, телефона и всего прочего, да, и общественного транспорта, да, но все-таки время идет и время меняется. Здесь тоже, мне кажется, стать в оппозицию всему классу, например, или там всему там отделу, тоже как-то странно. Вот понимаете, в чем дело? То есть ты внутри не можешь быть, потому что это, я понимаю, о чем вы говорите.
Можешь состоять, но не читать, не вникать. То есть обычно в чатах там прикрепляют важное сообщение, в таких в адекватных, да, чатах. Вот в этом просто всем не участвуйте, ты же сам вовлекаешься туда. Плюс люди пишут быстро, смайликов нет, непонятно, какая на самом деле была интонация, да, вот как в этой ужасной трагедии. Если перечитать переписку со стороны, то она вообще вспыхнула из ничего.
Абсолютно. Хорошо. Почему мы, вопрос к Павлу,
да.
Почему мы в чатах себе позволяем, как мне кажется, гораздо больше плохого, провоцирующего, токсичного, чем в реальной жизни?
Есть, кстати, много интересных исследований на эту тему. Они касаются так называемой цифровой среды. Это другой способ коммуникации, к которому мы были раньше непривычны. И типичной иллюстрацией вот такой, ну, проблем в коммуникации в цифровой среде является то, что люди на заре цифровизации, когда там все подключались к интернету, все пользовались какими-то ресурсами, чувствовали, скажем, большую анонимность. И как-то так получилось, что, например, написать угрозы или нецензурную брань или какие-то другие вещи считалось, ну, это такое общее мнение, я не думаю, что я сейчас как-то выдумываю, более допустимо, чем в реальной жизни. Потому что это действительно удивляет. Особенно это заметно в среде подростковой, потому что у них, в принципе, такая коммуникация бывает маргинализированная, на взгляд взрослых. Но часто в интернете можно встретить, пожалуйста, в какой-нибудь дискуссии вещи, за которые, в принципе, могут убить. То есть такие вещи лучше никому не говорить, так нельзя делать.
Ну, как мы здесь видим, убили за гораздо более невинную вещь, да?
Я думаю, что это вот, может быть, не самый иллюстративный пример, потому что это какая-то спорадическая вспышка жестокого насилия, которая привела к трагической гибели человека. Но она, может быть, заставляет задуматься о том, что цифровая коммуникация, она настолько же реальна, как и вся остальная. И то, что ты должен отвечать за свои поступки, за свои слова и тщательно выбирать выражения. В принципе, так
это. Нет, слушай, я вот с вами не согласна. То есть получается, что этот парень, которого убили, он сам виноват. Понимаете? Да вот нет, он не подобрал слова, нет. Он сказал: сопли жуете, да, и за это его убили. Так получается?
Это, мне кажется, вывернуть наизнанку, значит, ситуацию. Да, в принципе, наверное. Давайте вот не про этого парня, а вообще сразу хамить незнакомым людям – это плохая затея. И она плохая в любой среде коммуникационной, будь то живое общение там, или телефонный разговор. А в чатик он еще больше обезличивает. Там 100 человек, все постоянно что-то строчат. Ваша идея про модератора, мне кажется, она вполне рабочая, потому что без модератора коммуникация в онлайн-среде не работает в принципе никакая вообще в силу большой открытости. Как только в какой-то группе появляется больше 2 человек, начинают работать какие-то другие правила. Поэтому в любом чате должен быть модератор. Я не думаю, что это большая проблема.
В том случае, случае, если этот модератор наделен реальной властью, да, и он действительно может выкинуть из чата того, кто заговорился, там, поставить его на паузу.
Обычно просто во всех мессенджерах можно установить права администратора, можно человека выбирать на неделю. Вот, например, как психологи делают, они проводят интервизорские группы и назначают себе модератора, человек, который будет всех пинать и собирать, и регламентировать время. А потом этот человек меняется. Но мне кажется, это вполне работающая схема, потому что идея не вступать ни в чат, она хорошая. Я поддерживаю, но это может быть сработает для Ирины, но для всего мира не сработает, потому что это наша реальность, надо к ней как-то адаптироваться.
А я вот сейчас вспомнила, что я состою в одном чате, но там пишет только сад, детский сад, оповещения. Они скидывают расписание, какие-то объявления, фотографии детей без возможности нам там писать. Вот он, выход.
Но это не да. чат, Ир, это доска объявлений, и у нас тоже в поселке есть из десятка наших поселковых чатов, есть один такой, где пишут только объявления, и там, значит, мир и покой. Но зато все эти объявления потом пересылаются в другие тематические чаты, и там тоже
и начинается обсуждение.
Конечно.
Страхи, ошибки.
А вот как быть человеку, когда вот ему нужно сказать, ему нужно возразить, он с чем-то не согласен, но он боится быть заклёванным неформальными лидерами?
Вы знаете, это как с сайтами знакомств. Когда ты на сайте знакомств выбираешь типаж мужчины, ты выбираешь ровно такой же типаж, который ты выберешь, идя по улице. В чатах ты ровно так же себя ведешь, как и в жизни. То есть, если ты боишься возразить, там что-то ответить, советы как не помогут, потому что нужно работать с причиной, почему ты так себя ведешь. Точно так же с агрессией, да? Ну что это значит взять и просто начать открыто угрожать? Это значит, и в жизни так же человек себе позволяет вести. И чаты, они, получается, высвечивают все эти неврозы, высвечивают все эти внутренние проблемы и стратегии общения, собственно. То есть не получится так, что мы в жизни одни, а в чате мы стали другими. Нужно работать не с этим, это следствие.
Хорошо, когда ты интеллигентно возражаешь, например, да, или высказываешь свою позицию непопулярную в этом чатике сегодня и пытаешься делать это цивилизованно, а получаешь вот такую там агрессию, знаете, провокацию, обидный сарказм. Ну, мы все с вами прекрасно знаем, да, этих комментаторов, которые не только в чатах, они и в социальных сетях, которые вот способны, знаете, ни слова в простоте, да, или так токсично сказать три слова, что ты травмируешься, если у тебя не такая закаленная нервная система, как у меня в чатиках,
например. Нет, 100%. Любое вторжение – это всегда травма, даже если все отлично
самооценка. Как реагировать, когда тебя публично оскорбляют? И что делать? Вот у этого парня, про которого мы сегодня говорим, у него на самом деле выбор-то был невелик. То есть он, видимо, должен был либо промолчать и уйти, и это было бы, ну что, проигрыш, да, слив защиты, как говорят у нас офицеры вот этих вот чатовых баталий, либо продолжать слово за слово раскручивать конфликт. Как правильно, какая правильная стратегия? Когда ты прав, но тебе не дают возможность оставить свое мнение, и тебя оскорбляют публично. И ты вроде как уже не только, знаете, за свою честь и достоинство один на один отвечаешь, но вот перед всем этим кругом родителей, а ты же потом понимаешь, что потом эти родители будут дома обсуждать, и потом вот скажут, ах, это Васин папа, там он слил, оказывается.
Ой, вы всегда такие классные вопросы задаете и так глубоко попадаете. Вот вы сейчас столько всего важного спросили. Во-первых, невыносимое чувство стыда. То есть ощущение, что потом, когда через 10 минут они будут всей семьей меня осуждать и обсуждать, настолько невыносимо, этот стыд пережить настолько тяжело, человек не осознает, что он влетает в этот процесс стыда, что ему нужно взять реванш, ему нужно хоть как-то снизить это чувство, да, это первое. Опять же, это все бессознательные процессы. Второе, есть не то чтобы правильный вариант, есть человечный вариант. Это когда вы предъявляете чувства. Вы говорите, а сейчас было неприятно. Я считаю, что этот разговор уже...
Но это же слабость. В нашем обществе же это считается слабостью.
Это человечность. Проявить человечность – это не значит проявить слабость. Это не значит перестать быть сильным, я бы так сказала.
То, как вы мне сейчас сказали, мне было неприятно.
Ну, а мне было больно. Приятно, да, это выходит за рамки нашего обсуждения. Давайте все успокоимся. Или мне нужно взять паузу, потому что сейчас это было обидно, как минимум. И, к сожалению, человека, которого уже нет, он, ну, не смог. И это наша общая ментальная проблема. Мы думаем, что предъявить чувства, признаться в этом, это все, это ты слабый и просто ты исчезнешь. Да, это не так. Ты не становишься не сильным. Ты же при этом продолжаешь быть отцом семейства, хорошим сотрудником, зарабатывающим деньги, правильно? То есть только от того, что ты, например, признал и предъявил, ничего не рушится, но рушится внутри нас. Нам кажется, что все сейчас, вот, ну, просто стены упадут. И, увы, конечно.
Они все видели, как он меня унизил, а я не смог ответить.
И они будут продолжать меня критиковать и осуждать, а я буду бороться с невидимой тенью. Я не смогу даже предъявить, я не смогу даже оправдаться, я не смогу даже защитить себя.
Павел, что делать-то? Расскажите нам. Ну, какая-то безысходность.
Во-первых, Ира опытный коммуникатор, и те вот примеры того, как можно деэскалировать конфликт, они могут сработать. К сожалению, иногда они не работают, потому что, ну, велик шанс всегда, каждый день нарваться на какой-то, скажем, ну, нездорового гражданина, предположим. Или гражданин из другой среды, с другими привычками, для которого насилие — это норма.
Да.
И против лома нет приема.
Вот эти вот вампиры, намеренные провокаторы, которые наслаждаются провокацией.
Ну, я полагаю, что надо использовать общение в соответствии с задачами и целями. То есть если это чат, необходимый для обмена информацией родителей, школьников, надо именно для этого. Если там начинается что угодно другое, надо оттуда выплывать тихонько. Если как защищать себя просто по жизни, ну, есть досудебные претензии, надо дружить с гражданским юристом. Есть иск, вполне работающий, кстати, и чат — это пример задокументированного какого-то деликта. Иск о защите чести и достоинства.
Не, ну вы правда считаете, что мама Васи пойдет с иском на папу Пети и наоборот?
Да почему нет, на самом деле? У нас, может быть, нет культуры нормальной работы с судами. Суды
вот,
для
кстати,
этого существуют.
Да, нужно писать вообще.
Во-первых, есть еще досудебные претензии. Просто составляешь такую бумажку, юрист передает, и в следующий раз мама Вася будет 3 раза думать, прежде чем открывать рот там и что-то говорить. Важно обозначать границы по-разному. Да, играть в эту игру, скажем, в которую кто громче крикнет, кто сильнее ударит, она не работает. Она работает в стадии бабуинов. Она не будет работать, ну, когда там взрослых людей. То есть это деконструктивно. Есть какие-то правила, по которым общество работает. Вот, например, если по-хорошему не получается, может, по-плохому, но все в легальном поле. И вы будете удивлены, насколько освежающе и бодро действует досудебная претензия, составленная юристом. Это просто красота. Вы будете удивлены, насколько прекрасно, когда приходит повестка, ты идешь на заседание, тебе говорят: гражданин, с вас там 50 тысяч рублей, а еще там 6 дней общественных работ и публичные извинения. Не хочешь — иди в суд высшей инстанции. Все издержки.
За оскорбление в чатике?
Конечно. Чатик — это форма коммуникации. Она задокументирована. Это ничем не отличается от реальной жизни. В этом вся проблема.
Мы не досознали, да?
Это же всего лишь чатик. Нет, это тоже форма коммуникации.
Да.
И она не анонимная. Она никогда больше не будет анонимной.
Друзья, давайте вот сейчас проговорим. Значит, когда вы в чате, вы не анонимны, и люди вас обижающие не анонимны. По одной простой причине. Все мессенджеры привязаны к телефону в нашей стране. Номер телефона вы получаете только по паспорту.
Да.
То есть уже вот этого времени ЖЖшечки, когда люди под хитро сочиненными никами, непонятно с каким полом и с какой аватаркой, могли позволить себе все что угодно, ушли в мессенджере. Вы общаетесь так, как будто вы вытащили свой паспорт, всем показали, паспорт свой с пропиской, так и есть, да? И после этого открыли рот и начали оскорблять. То есть, когда вы открываете рот в мессенджере и начинаете оскорблять, говорить плохие слова, обидные высказывания и так далее, нужно помнить о том, что человек оскорбленный пойдет, все это сделает скриншоты, пойдет в суд, возьмет справочку, какую надо, от оператора, и докажет, что его чувства были оскорблены. Даже если вы не ругались. Вот. Правильно я понимаю?
Совершенно верно. И здесь, мне кажется, важно резюмировать, что делать с человеком, который в обычной жизни просто может тебя убить. Я вот так сходу сказать не могу, потому что это, ну, это радикальная ситуация. Кто бы знал, да? Но, тем не менее, если человек в обычной жизни ведет себя прилично, но в чатике нет, то, может быть, надо ему протрезветь и понять, что чатик — это тоже часть коммуникации нашего мира, и за слова надо отвечать. И это всегда очень пугает молодых людей, студентов, там, когда они спотыкаются об этом, что вот раньше было дозволено, а теперь нет. Я теперь сказал, и теперь будь добер. И на самом деле не надо недооценивать важность вот этой вербальной или, например, письменной коммуникации, потому что она действует не хуже договорных обязательств. Если ты что-то декларируешь, ты должен потом как-то нести ответственность за то, что ты декларировал. И это не мы придумали, так устроено общество. Просто надо помнить, что чат — это не детская игрушка, это всего лишь средства коммуникации.
И нужно помнить, что у тебя есть права. Права есть, которые дает нам государство, и права, самое главное, есть внутренние.
Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
Ну, смотрите, в истории с Волгоградом понятно, что речь идет там о галимом криминале. Да, я напомню, что это произошло не импульсивно. Человек, родственник, еще не было суда, да, как предполагается, что родственник одного из участников конфликта много позже, да, выслеживая, то есть хладнокровно нашел вот этого персонажа и, видимо, хотел его наказать. Я не думаю, что он собирался убивать, я думаю, конечно, собирался просто побить. Это, конечно, чистый галимый криминал, и его связывает с чатом только то, что совершенно прав Павел, что это могла быть перепалка на улице, в школьном коридоре или в каком-то ресторане, да, но она случилась в чате. Здесь просто мы должны понимать, что конфликт, рожденный виртуально, он выливается потом в такие вот уродливые формы. Хотя я думаю, что если бы действительно, наверное, человек после этого написал заявление в полицию, я думаю, что вот этого подозреваемого, который был прежде судим, это точно могло бы как-то остановить. Другое дело, что мы в этой среде, мы оказываемся в таком в зловонном болоте, не отрегулированном никакими правилами, и ты не понимаешь, а кто несет ответственность вообще за все это? Кто несет ответственность? Вот вы там что, учительница или воспитательница? Кто правила это должен установить?
В чатике? Я думаю, сами участники чатика. Если это какой-то, скажем, если угодно, деловой контакт с учительницей, может быть, его лучше делать без чатика.
Нас очень много что еще раздражает. Нас, например, раздражает поучение. Или когда кто-то из участников чата берет на себя вот самопроизвольно роль этого модератора или носителя знаний. Или когда чья-то там мама или папа или какая-то соседка начинает безудержно хвастать. Это такая очень частая, вы все сталкивались, коммуникационная модель, да? Вот людей, которых все лучше всех. А есть люди, которые выставляют оценки, когда их просят или не просят. Есть люди, которые нарушают границы, да? Вот в реальной жизни они не могут тебе подойти и сказать: «Слушай, ты больше не худей, пожалуйста». Да? Ну, женщина, вы кто вообще? Угу. Вот. А вот в чатике или в Фейсбуке там она может, да, потому что ой, я там ваша подписчица на Фейсбуке, да, или там в чате. То есть вот ощущение того, что виртуальная коммуникационная среда, она меняет правила установления границ, у меня, во всяком случае, очень-очень острое. Вот здесь есть какие-то рекомендации? То есть как себя обезопасить, как провести детоксикацию своего пространства? Коль скоро мы не можем выскочить из него, оно жизненно необходимо, да, мы в этом живем. Как себя отгородить из всего того, что тебя раздражает или что на тебя агрессивно направлено?
Способ Ирины, он вполне работающий. То есть если вас что-то не устраивает, не участвуйте в этом. В жизни от этого не стало хуже, например.
Просто just ignore it. Допустить мысль, что твоя жизнь и твое окружение может быть лояльным, человеческим, просто хотя бы начать видеть какие-то другие подтверждения, сознательно пытаться что-то менять, пробовать, потому что просто взять, возглавить банду агрессивных людей в чате и быть самой агрессивной, чтобы тебя не убили, это тоже не выход. Но воздерживаться, не включаться, уже куда ни шло.
А какие есть роли в чатах? Значит, есть роль...
Треугольник Карпмана классический. Жертва, спасатель, нападающий, по-любому.
Ух ты, давайте-ка разложим. Да? То есть жертва – это кто? Это человек, который выступает с каким-то мнением, не может его отстоять, его все заклевывают, да? Но он так вроде за правду, но его заклевали.
Собственно, даже вот эта переписка, которая сейчас гуляет в интернете, да, с этого чата, там четко они прям перепрыгнули по этим ролям. Жертва, мы не успеваем, давайте перенесем. Можно же конструктивно как-то больше писать, без апелляционного. традиционно. Спасатели, люди, которые начинают спасать, подключаются к тем, которые страдают. Потом вырываются тираны и говорят, что вы тут, давайте, в общем, уже конкретику. То есть есть такие агрессоры, есть те, которые ведутся, следуют и под кого-то, да, подключаются. И есть спасатели, которые на себя все берут.
Какая самая безопасная роль?
Они все токсичны.
Они все так себе, да. Все три.
Все так себе.
Да.
Ну, то есть что, тогда мы вводим четвертую роль наблюдателя отстраненного и стараемся быть в ней?
Безоценочные сообщения. Пишем только о себе, пишем только о своих чувствах, не оценивая никого, не обобщая и так далее. Просто «добрый день, я считаю, мне было бы удобнее так». Мы чувствуем, что вот так. То есть не надо писать, что «мне показалось, что у вас», «я уверена, вам так будет лучше». Только о себе писать. Это, в принципе, правило хорошей коммуникации. Говорить о себе. И отвечать на заданный вопрос. Просто так не вбрасывать какие-то свои мысли на тему. Ну, и тогда будет более-менее порядок.
Ну что, друзья, я не вижу, честно говоря, такого, знаете, прям уж прозрачного фарватера действия в этом феномене, который нас накрыл, феномене вот этих коммуникаций в чатах и прочих мессенджерах. Проблема явно будет только развиваться, потому что мы сейчас все сидим вынужденно на дистанции, и все больше и больше наших общений уходит из офлайна в онлайн. Но вот надеюсь, что вы переслушаете этот эпизод. Наши эксперты постарались так с листа, что называется, предположить рамочные варианты действия ответов, но я могу только обобщить, да, что старайтесь вести себя конструктивно и отстраненно, если есть возможность назначить модератора или руководителя вот той вынужденной коммуникационной группы, сделайте это, чтобы правила были жесткими и строгими. Пожалуйста, помните, что ваши права защищены гораздо лучше, чем вы думаете. Если вас кто-то обижает или оскорбляет, и вы понимаете, что это там не какая-то случайная вспышка гнева, после которой человек извинится, а система, пожалуйста, идите в полицию. Идите в полицию, как нам сказал Павел, досудебное разбирательство очень здорово отрегулирует то пространство, которое в этот момент еще не отрегулировано. Есть что добавить, коллеги? Все я вспомнила.
Да. Да.
Печальные лица наших экспертов сейчас я вижу. Знаете почему? Потому что они тоже косвенные или прямые пострадавшие вот от этого феномена чатов. Но будем дальше адаптироваться и учиться. Мы сегодня говорили про агрессию в чатах и мессенджерах. Это был подкаст «Страхи и ошибки» и Ирина Маслова-Семенова, психолог, коуч, тренер, терапевт, врач-психиатр Павел Алфимов и я, Наталья Лосева. Пишите нам, пожалуйста, ваши истории и вопросы.
Страхи, ошибки. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.